Уильям Тен. Рассказ «Нулевой потенциал». Перевод Иорданского. 1951 год. Спустя несколько месяцев после Второй атомной войны, когда треть планеты все еще оставалась радиоактивной пустыней, доктор Дэниел Глэрт из Филмора, штат Висконсин, наткнулся на открытие, которому суждено было вызвать последний рывок в социальном развитии человечества. Подобно Колумбу, хваставшему тем, что добрался до Индии, подобно Нобелю, гордившемуся изобретением динамита, который, по его словам, сделает войны невозможными, подобно им доктор Глэрт не сумел правильно оценить свое открытие. Несколько лет спустя он говорил заезжему историку: «Не думал, что из этого такое выйдет, никак не думал. Помните, война только что кончилась. Мы были здорово потрясены тем, как испарились практически оба побережья Соединенных Штатов. Так вот, на топике новой столицы в Канзасе нам, докторам, пришло распоряжение подвергнуть пациентов полному обследованию. В общем, смотреть в оба, чтобы не проглядеть радиоактивных ожогов и этих самых новых болезней, которыми швырялись друг в друга воюющие армии. Понимаете, сэр, я больше ничего и не предполагал делать. А Джорджа Абнега я знал 30 лет. Я его вылечил от ветрянки, от воспаления легких и от отравления. Никогда бы не подумал. В соответствии с распоряжением, которое прокричал на всех углах секретарь окружного совета, Джордж Абнега сразу после работы явился к доктору Глэрту. Терпеливо прождав полтора часа в очереди, он, наконец, вошел в маленький кабинет. Здесь его тщательно выстукали, просветили рентгеном, взяли анализ крови и мочи, внимательно исследовали его кожу, а потом ему пришлось ответить на 500 вопросов анкеты, разосланной департаментом здравоохранения в отчаянной попытке охватить симптомы новых заболеваний. Потом Джордж Абнега оделся и пошел домой, где его ждал скудный ужин, ограниченный жесткими нормами. Доктор Глэрт положил его папку в ящик и вызвал следующего. Он пока еще ничего не заметил. Но хотел он или не хотел, начало абнегистской революции уже было положено. 4 дня спустя, когда обзор состояния здоровья жителей Филламора, штат Висконсин, был готов, доктор переслал материалы в Топику. Прежде чем подписать карточку Джорджа Абнега, он пробежал ее глазами, поднял брови и записал на ней следующее. Если не считать склонности к кариесу зубов и плоскостопию, я считаю, что состояние здоровья этого человека среднее. В физическом отношении он соответствует норме для города Филмора. Именно эта последняя фраза заставила правительственного инспектора здравоохранения усмехнуться и еще раз взглянуть на карточку. Потом к усмешке прибавилось изумление. Оно стало еще сильнее, когда инспектор сравнил цифры и данные на карточке с медицинскими справочниками. Надписав что-то красными чернилами в правом верхнем углу карточки, инспектор послал ее в исследовательский отдел. В исследовательском отделе удивились, зачем им переслали карточку Джорджа Абнега. У него не было отмечено никаких необычных симптомов, предвещавших экзотические новинки вроде мозговой кори или артериального трилхиноза. Потом они обратили внимание на надпись, сделанную красными чернилами, и на пометку доктора Глэрта. Пожав плечами, исследователи поручили группе статистиков заняться этим вплотную. Спустя неделю, когда статистическое изучение вопроса было завершено, в Филмор прибыло 9 специалистов-медиков. Они тщательнейшим образом обследовали Джорджа Абнега, А потом ненадолго заглянули к доктору Глэрту, которому по его просьбе оставили копию протокола своего обследования. Обстоятельства сложились так, что первый экземпляр этого протокола был уничтожен в Топике месяц спустя во время мятежа твердокаменных баптистов, того самого мятежа, который побудил доктора Глэрта начать абнегистскую революцию. После того, как население в результате атомной и бактериологической войны сильно сократилось в числе, эта баптистская секта оказалась самой крупной религиозной организацией страны. Возглавлявшая ее группировка стремилась установить в остатках Соединенных Штатов теократию твердокаменных баптистов. После кровопролитных боев и больших разрушений мятежники были усмирены. Их вождь, преподобный Хемингуэй Тегонг, поклявшийся, что не выпустит из левой руки револьвера, а из правой Библии, пока не воцарится власть Господня и не будет возведен третий храм, был приговорен к смертной казни судом своих же суровых единоверцев. Сообщая о мятеже, филморская газета «Бьюгл Геральд» проводила печальную параллель между уличными боями в Топике и мировой катастрофой, вызванной атомным конфликтом. Передовая статья уныло констатировала: «Теперь, когда международная связь и транспорт разрушены, мы почти ничего не знаем о превращенном в руины мире. Мы знаем, что физический облик нашей планеты за последние 10 лет изменился настолько же, насколько рождающиеся повсюду в результате радиоактивности дети-уроды отличаются от своих родителей. Воистину, в эти дни катастрофы перемен наш изнемогающий дух обращается к небу с мольбой о символе, о знамении, гласящем, что все снова будет хорошо, что прошлое еще вернется к нам, что потоп несчастья пойдет на убыль, и мы снова почувствуем под ногами твердую почву нормы». Именно это последнее слово привлекло внимание доктора Глэрта. В тот же вечер он опустил протокол обследования, произведенного правительственными специалистами, в редакционный почтовый ящик. На полях первой страницы он написал карандашом короткую фразу: «Вижу, что вы интересуетесь этим вопросом». Во всю первую страницу следующего номера филморской «Бьюгл Геральд», вышедшего неделю спустя, красовались заголовки: «Гражданин Филмора! Знамение? Нормальный человек из Филмора может оказаться ответом свыше! Местный врач раскрывает правительственный медицинский секрет». Дальнейший текст был густо уснащен цитатами из протокола, а также из псалмов Давида. Потрясенные жители Филмора узнали, что некий Джордж Абнега, который почти 40 лет прожил среди них незамеченным, представляет собой живую абстракцию. Благодаря стечению обстоятельств, ничуть не более замечательному, чем появление у вас на руках 4 тузов в покере, физическое развитие, душа и прочие разнообразные атрибуты Абнега вместе взятые образовали мифическое существо, статистическое среднее. Судя по последней предвоенной переписи, рост и вес Джорджа Абнега совпадали со средней цифрой для взрослого американца мужского пола. Он женился именно в таком возрасте, с точностью до года, месяца и дня, когда по расчетам статистиков в среднем женились все мужчины. Его жена была моложе его именно на столько лет, чтобы разница в их возрасте соответствовала средней. Его заработок, по данным последней налоговой анкеты, равнялся среднему заработку за этот год. Даже количество и состояние зубов у него во рту соответствовало предсказаниям Американской ассоциации зубных врачей. Его обмен веществ и кровяное давление, пропорции тела и неврозы все в Абнего представляло собой обобщение последних статистических данных. Когда его подвергли всем возможным психологическим проверкам, окончательный результат показал, что это средний нормальный человек. Наконец, миссис Абнего недавно разрешилась от бремени третьим ребенком, мальчиком. Это не только произошло точно в момент, соответствующий статистическим данным о движении населения, но и привело к появлению на свет абсолютно нормального представителя человечества, в отличие от большинства детей, рождавшихся по всей стране. Рядом со словословиями в честь новой знаменитости в газете была напечатана плохая любительская фотография, с которой на читателя застывшим взглядом смотрело семейство Абнего в полном составе. Выглядело оно при этом, как отмечали многие, среднее, чертовски среднее. Газетам других штатов было предложено перепечатать материал. Так они и сделали. Сначала не спеша, а потом со все распространявшимся заразительным энтузиазмом. Когда живой интерес публики к этому символу стабильности, счастливо избежавшему всех крайностей, стал очевиден, на страницах газет забили фонтаны громких слов, посвященных нормальному человеку из Филмора. Профессор Родрик Клинксмейстер из университета штата Небраска заметил, что многие его студенты-биологи носят огромные пуговицы, украшенные портретами Джорджа Абнего. «Прежде чем начать лекцию», — усмехнулся он, — «я бы хотел сказать, что этот ваш нормальный человек не мессия. Боюсь, что он всего-навсего наделенная честолюбием вероятностная кривая, всего лишь воплощенная посредственность». Договорить он не успел. Ему раскроили череп его собственным микроскопом. Даже на той ранней стадии событий некоторые наблюдательные политики заметили, что за это поспешное действие никто не понес наказания. Этот инцидент можно связать с многими другими, последовавшими за ним. Например, один злополучный житель Далата, оставшийся неизвестным, в разгар происходившей в этом городе манифестации под лозунгом «Добро пожаловать, приятель средний Абнего», добродушно удивившись, вслух заметил: «Смотрите, он же просто обыкновенный парень, вроде нас с вами». Он был немедленно разорван разъяренной толпой на клочки не крупнее праздничного конфетти. За подобными случаями внимательно следили люди, находившиеся у кормила правления, поскольку те, кем правили, против этого не возражали. Эти люди решили, что Джордж Абнего представляет собой воплощение великого национального мифа, в течение столетия скрыто лежавшего в основе культуры и с таким шумом распространившегося благодаря массовым средствам общения. Начало этому мифу положило когда-то детское движение, призывавшее стать нормальным, полнокровным американским парнем. Свое высшее проявление он нашел в политических кругах, где претенденты на официальные посты, красуясь без пиджаков и в подтяжках, хвастали: «Бросьте, все знают, кто я такой. Я простой человек, не больше, всего-навсего простой человек». Этот миф послужил источником таких внешне несопоставимых обычаев, как ритуал политического целования младенцев, культ жизни не хуже других или недолговечные, пустые и глупые массовые увлечения, охватывавшие население с монотонной регулярностью, подобно взмахам механического дворника по стеклу автомобиля. Этот миф диктовал законы моды и определял дух студенческих землячеств. Это был миф о правильном парне,